Все о кино и не только в программе «Человек с бульвара» на radiobaku.com.
Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами люди с бульвара, Женя и Ляма.
Здравствуйте.
Сегодняшний гость, он не новичок в нашей студии. Однажды мы уже говорили с ним о науке сна, а теперь мы поговорим о черной крови. Итак, There Will Be Blood в русском переводе просто нефть. Прошу приветствовать Джем. Привет.
Привет, Женя, привет, Ляма. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Начнем с того, что фильм «Нефть» — это выбор Миши. И я до сих пор этот фильм смотреть не собрался. И когда Миша мне предложил посмотреть этот фильм, я, честно говоря, испугался, потому что все это время я не хотел смотреть, потому что мне казалось, что это тяжелый, нудный, долгий фильм. Но после того, как Ефраим нас заставил посмотреть Тарковского, нам с Лямом было уже ничего не страшно, и мы согласились смотреть. И я очень благодарен Мише за то, что наконец посмотрел этот фильм, потому что фильм действительно просто прекрасный. А Ляма, мое мнение, думаю, не разделяю.
Нет, почему? Я мнение твое разделяю. Фильм очень хороший, мне понравился. Есть восприятие героев, это совсем другое, а фильм сам очень хороший.
Окей. Для тех, кто еще не видел, буквально два слова о сюжете. Речь идет... Этот фильм — это сага, полное значение этого слова. Она охватывает чуть ли там не 30 лет, если я не ошибаюсь. Речь идет о нефтедобытчике, думаю, так будет правильно сказать, которого зовут Дэниел Плейнвью, и о том, как он, начиная с какой-то маленькой шахты, становится, кажется, миллионером. Миллионером. Это его история, история человека или не человека, мы это, я думаю, обсудим. Фильм просто прекрасный. Дэниел Дэй-Льюис получил за этот фильм абсолютно заслуженный Оскар, и еще был Оскар за операторскую работу. Фильм сам по себе номинировался на массу наград, но получил только эти два. Все, Миша, тебе слово.
Ребят, мы много говорим о тех идеях, которые авторы фильма вкладывают в свою работу. Сегодня мне бы хотелось коснуться несколько иной темы. Мне бы хотелось поговорить о самой сути кино, как жанра искусства, об эстетическом воздействии кино на зрителя, о той силе воздействия, которая рождается не в результате анализа, не в результате размышления над фильмом, но о силе, которая рождается спонтанно, на уровне чувственном. Это именно те чувства, которые непосредственно возникают при просмотре или при выходе из зрительного зала. Что рождает эту энергию? Какие механизмы помимо сюжета участвуют в работе этой силы? Об этом мы можем поговорить на примере замечательной работы Пола Томаса Андерса «Нефть».
Я только хотел добавить, несмотря на то, что фильм нам понравился, сейчас Джем расскажет, что мы в этом фильме не поняли и почему он нам должен был понравиться. Судя по этому вступлению, действительно именно так и произойдет.
Я не думаю, я просто хотел остановиться, возможно, помимо сюжета, на некоторых технических подробностях, которые и составляют основу вот этого зарождающегося чувства при просмотре. Ну, прежде всего, хотелось бы сказать, что в фильме «Нефть» мы видим чрезвычайно редкий на сегодняшний день пример симбиоза авторского кино и кино монументального. Монументализм в искусстве очень выигрышный жанр. Для режиссера монументальная работа всегда очень и очень соблазнительна. Это возможность максимально выразить себя, утвердиться, получить признание. Другими словами, войти в историю кино. Вы можете какие-нибудь примеры монументальных работ привести? Что вы считаете монументальным кино? Кино объемным, большим кинематографом, так сказать.
Ну, например, тот же Андрей Рублев.
Андрей Рублев. Еще что-нибудь? Жень, на твой взгляд.
Монтер есть 20 век. Фильм с Депардье из Де Ниро. Вот мне кажется, из той же оперы.
«Однажды в Америке».
«Однажды в Америке» он монументальный, но не совсем такой. Там гораздо все больше держится на сюжете и на его переломах. Тут это не совсем так. Тут сюжет достаточно угадываем. Характеры нарисованы с самого начала, и они, в принципе, не меняются. С самого начала понятно, что все будет плохо. И с самого начала характеры двух главных героев, как они пришли к нам плохими, они плохими от нас и уйдут. У нас не будет никаких сюрпризов.
В фильме мы видим все составляющие монументальной картины. Это, прежде всего, взятая за основу целая эпоха. Это то, о чем ты говорил в 20 веке, да, однозначно там практически то же самое. Это панорамные, действенные ландшафты, это множество людей. И на фоне всего этого, вот эти два характера, прежде всего, это могучая, наполненная харизмой фигура Plainview. Вся эта мощь, архаика, все это заставляет зрителя полностью окунуться в тот мир, который режиссер строит на экране. Заставляет чуть ли не физически ощутить солнце, грубое дерево, металл, почувствовать вкус нефти. При всем при этом все это подано в неспешном ритме, в ритме рассказа, и поэтому зритель успевает, фильм идет 2,5 часа, если я не ошибаюсь, успевает все это впитать в себя, прочувствовать, потрогать, скажем так. С одной стороны, фильм монументальный, с другой стороны, подход к работе сугубо авторский. История, рассказанная Андерсом, она скорее камерная, в ней нет помпезности, а вместо сентиментальности скорее горечь и даже натурализм. Да, фильм снят даже не как сага, но как эпос, как миф, который рассказывает о сверхчеловеке, о неком чудовище. А эпос, ребят, это классический сюжет монументальных работ.
Я бы не называл его на самом деле чудовищем. Это самый настоящий волк, хищник.
Миша, насколько я знаю, слово «харизма» со знаком «плюс». То есть харизмы обладают положительные герои.
Почему? Бывает отрицательная харизма. Это даже устойчивое словосочетание. Отрицательная харизма.
Но отрицательная харизма – это брутальность.
Не будем продолжать спорить о значении русского языка и о слове харизма. Я думаю, что о герое, вот об этом, о Дэниеле Пленвилле, действительно можно сказать, что у него харизма, потому что он ведет за собой людей. Несмотря на свою отрицательную харизму, за ним идут. Он из творцов. То, что при своем созидании он готов разрушить все вокруг, это уже другой вопрос. Но у него, безусловно, есть какая-то харизма. В этом просто среда.
Следующее, на чем бы я хотел заострить ваше внимание, это художественное решение фильма. Главный инструмент режиссера – это визуальное восприятие, прежде всего, изображение. Здесь надо, конечно, отметить работу художника фильма. Основной цвет работы – это черный и желтый. Черный – цвет нефти, цвет самого Plainview. Желтый – яркий цвет окружающего мира, цвет песка, солнца. Это резкий контраст света и тени – главное художественное решение фильма.
Миша, можно вопрос? Что такое художник фильма? Есть себе оператор, есть режиссер, есть художник, который, может быть, нарисует декорации. Но когда идет речь об цвете, это разве не выбор оператора и режиссера?
Нет. Это по большей части выбор художника. У каждого фильма есть свой художник. Он делает так называемую раскадровку прежде всего. То есть перед тем, как фильм идет уже в съемку, на съемочную площадку непосредственно, художник вместе с оператором и вместе с режиссером они делают раскадровку. Это можно сравнить с комиксами. Они практически по кадру разрисовывают весь фильм. Каждый эпизод, каждую сцену. И над этим работает прежде всего художник. Это сначала идет в графическом решении, потом это все идет в цветовом решении, ребят. И, безусловно, сам режиссер, конечно, он может выбрать цвет, но он, по большому счету, не всегда имеет элементарно художественного образования. Сравнение с живописью и художник сам по себе, это все очень уместно, так как законы изображения на экране и на холсте, они одни и те же. Золотое сечение, диагонали, вертикали, графические решения, они одинаковые, даже в том случае, если разговор идет о движении или о действии в рамках кадра. Безусловно, режиссер все должен это знать. Но, как вы прекрасно знаете, над современными фильмами работают высочайшие профессионалы. И, естественно, если идет разговор о художественной работе, к работе привлекают настоящего художника. Кино же вообще можно сравнить с астрофизикой или биохимией. Это сплав нескольких дисциплин. Это живопись, театр, музыка, в последнее время компьютерные технологии, фотография, хореография. Трудно назвать жанр искусства незадействованным в кинематографе. И в каждом случае, мы говорим сейчас о Голливуде, ребят, все решается таким образом, что для каждой определенной дисциплины режиссер подбирает себе настоящего профессионала. Это, кстати, можно сравнить с работами Тарантино, который практически не имеет абсолютно никакого образования. Можно сказать, он начинал совершенно не имея понятия о том, как снимать, что снимать. И когда он попал в Голливуд, он узнал, что снимать очень легко, потому что он просто-напросто подбирает себе профессионалов, которым он объясняет, что он хочет видеть на экране, и они доделывают за него его работу.
Тарантино, его можно назвать самоучкой, но это вот тот случай, когда количество дало качество. Количество просмотренных фильмов в какой-то момент превратилось качество фильмов им снимаемых. Потому что он снимает именно то, что он видел когда-то в детстве. Все эти спагетти вестерн, все эти японские, корейские боевики. Все это отложилось у него в мозгу. И создало картинку, которую он просто переносит на экран. Это точно так же, как может быть с книжками. Я считаю, что много, если много читать, много смотреть, то какой-то вкус выработается даже без наличия специального образования.
Безусловно, я с тобой согласен. Но здесь есть одно но. Я начал разговор именно с монументального кино. И чтобы снять подобный фильм, чтобы снять такой монументальный фильм, как «Нефть», все-таки недостаточно быть самоучкой. Здесь нужен высочайший профессионализм. То есть здесь учитывается все. Если Тарантино, мы можем просто простить какие-то погрешности небольшие, ну пусть ввиду его образования, образования, ввиду его видения фильма, ввиду его новой волны, то в данном случае мы требуем от фильма соблюдения тех законов, которые мы знаем. Вот в чем отличие «Нефти» от фильмов Тарантино и монументальных работ от фильмов Тарантино.
Миш, ну давай вернемся к художественному решению фильма.
Да-да, мы возвращаемся обратно к художественному решению. Очень хороши портреты главных героев. Андерсон снимает их часто на фоне замечательных ландшафтов, что тоже очень живописно. Ландшафтов суровых, скупых, которые органичны с характерами героев, такими же суровыми и скупыми. Кадры фильма, сами кадры, похожи на работы американских художников 20-30-х годов. Была целая волна таких художников, которые писали пейзажи вдали от городов, то есть писали сельскую местность. Это была целая когорта американских художников. Наш же зритель, безусловно, проведет параллели с живописью нашего замечательного художника Таира Салахова. И, конечно, с работами, с динамикой Дейнеки. Дело в том, что Салахов, будучи молодым художником, начинал в мастерской Дейнеки. То есть Салахов — это продолжатель стиля Дейнеки. Если сравнивать работы двух мастеров, можно найти очень и очень много параллелей. В фильме «Нефть» чудесный, очень живописный кадр, когда фальшивый брат Плейнвью сидит на пляже в тени скалы или камня, то есть в тени нависшей над ним угрозы. Этот кадр живописен, и, помимо прочего, это, кстати, также замечательный пример киноязыка.
Вот этот момент, о котором ты говоришь, когда фальшивый брат и Дэниел сидят на пляже, один полностью в тени, он темно-серый на экране.
Да-да-да, это как картина, как портрет, да, понимаешь?
А второй такой вот в ярком солнечном свете. Почему я запомнила этот кадр? Потому что какая-то несостыковка моего восприятия главного героя. Для меня он очень темная личность. И вдруг показывают вот этого брата. К тому моменту я еще не знала, что брат фальшивый. То есть я верила тому, что пришел брат, и который бескорыстно, от души, в общем, такой светлый, яркий человек, хочет помочь не за деньги, не за там какие-то регалии, за что-то, а просто вот работать с братом. И вдруг вот такая картина, свет и тень. Очень...
Так это же именно тот момент, когда он попался. Там очень важно, что показывают...
Он в следующем эпизоде.
Дэниел, он попадается в следующем эпизоде. В этом эпизоде он еще не попался. Это они еще только вот...
Они еще и начали говорить про дом.
Друзья, послушайте меня секунду. Я думаю, что вы сейчас согласитесь со мной. Обратите внимание, что это практически единственный момент в фильме, где мы видим на экране воду. И не просто воду, а океан, в котором они плавают практически нагишом. Понимаете? Я слышал передачу с Эфраимом про Андрея Рублева. И там он сказал... Нет, Жень, пока еще нет. И там Эфраим сказал о роли воды у Рублева и в кинематографе вообще. И вот он сказал, что как бы он рассматривает воду как некую аллегорию зеркала. Так вот это не совсем верно. Дело в том, что вода в основном в кино. И здесь в конкретном случае она используется как... И, кстати, у Тарковского то же самое. Она используется как символ очищения. И вот, попав в океан, искупавшись в океане, они как бы сбрасывают с себя ложь и приходят к правде. И буквально вот следующий эпизод раскрывается ложь вот этого фальшивого брата. То есть вода в данном случае, она сбрасывает груз лжи. Да, естественно, конец вообще всей этой истории очень мрачный. То есть брат погибает. Но это все сопоставимо с самой линией, с мрачной линией фильма. Но вот сам этот момент, момент с купанием в океане, он наверняка символизирует очищение.
Я с тобой согласна, Миша. Когда я вижу воду, когда я вижу воду в большом количестве, когда показывают океан, когда море, у меня не возникает вот этой ассоциации с зеркалом, а именно возникает ассоциация с чистотой, с омовением, с очищением. Ну и раз мы сказали о таком ярком кадре в фильме, как свет и тень, показанные на пляже перед океаном, то давай перейдем к достоверности вообще этой киноленты.
Ну, достоверность — это очень важный момент в работе и в монументальной, в частности, и вообще. Для того, чтобы погрузить зрителя в свой мир, режиссер должен сделать свою работу достоверной. Любая неточность может сбить зрителя, отвлечь его внимание, но достоверность достигается не только за счет декораций и костюмов, но и за счет самих актеров, самих лиц, которые мы видим на экране. Характеры, грим, типажи героев, они будто сходят с фотографий тех лет. На меня очень большое впечатление произвел вот как раз брат Плейнвью. Его появление в кадре вызывает чувство, будто именно так и выглядели люди того времени. Конечно, подобный подход, то есть проработка вот этой достоверности, это не есть что-то новое. Но здесь, в данной ситуации, эта достоверность не становится самоцелью. Удивительно, но из чисто визуальной плоскости она перерастает в плоскость психологическую. Конечно, очень приятно отметить то, что, наверное, мне, как человеку, родившемуся в Баку, все эти нефтяные скважины, шахты, выжженные степи, это все очень напоминает фотографии старых нефтяных промыслов Баку. И сразу возникает такая мысль, что, может быть, вот такое выражение лица было у моего прадеда, что именно так и выглядели люди тогда. Что-то родное рождается. Но, конечно, повторяю, что все это материал, ребят, это все инструменты, технические приемы, без которых невозможен конечный результат. Это что-то вроде правильной дозировки коктейля, который в конечном счете имеет чудесный вкус. В данном случае, да, согласен, это горький, терпкий вкус.
В самом деле, все пейзажи очень напоминают наши бакинские, даже не тех времен, может быть, еще лет 20 назад, когда выезжаешь за пределы Баку, и вот эта вот степь, и...
Да-да, Абширон, это
по
Абширон.
По дороге на Шихово, зачем далеко брать?
А мне кажется, в обратную сторону, знаешь, Фатмаи или там...
Балаханы.
Балаханы или по дороге...
Слушайте, по дороге на Шихово стояли эти качалки, что вы мне рассказываете?
По дороге в Нардаран, ребят.
На Шихово, на Шихово.
Там такие есть пейзажи.
По дороге на Шихово там практически этого не было. Когда ты выезжаешь за Шихово, когда ты едешь в сторону Сальян, вот по Сальянскому шоссе, да, там можно увидеть эти пейзажи. Миша прав, вот в сторону вот сюда, Балаханы, Новханы, вот в эту сторону, там больше такого. Вот это желтая выжженная трава и есть вот эти вот качалки.
И нефтяные лужи эти. Это просто чудесно. Вот и смотришь фильм, на самом деле рождается что-то родное.
Может, он вообще про Нобеля снимал, просто это переделали?
Да-да-да-да-да. Здесь есть такой как бы момент, что, работая над сюжетом, он прорабатывал биографии множества успешных нефтедобытчиков. И он, в принципе, строил саму фигуру Plain of View на основе вот этих биографий. И как это ни странно, я читал, что очень многие на самом деле кончали достаточно тяжело. Дело в том, что он сравнивает с настоящими судьбами. И в разговоре о фильме многие критики говорили о том, что в фильме описывается тот тип предпринимателя, успешного предпринимателя, которому предопределено стать богатым и успешным, но который никогда не сможет пожать плоды этого успеха. Сама работа, само это бурение, работа в шахте – это практически единственная цель его существования. И таких множество. И я еще раз повторяю, что вот именно литературный сюжет, он сплетен из реальных биографий.
Ты говоришь о литературном сюжете, но, в принципе, это фильм, это экранизация книги. То есть Андерсон не сильно что-то придумал.
Нет, он сильно придумал. И он достаточно сильно много переделал. Он, можно сказать, перекроил весь роман. И причем это случилось лет следующим образом. Он начал писать сценарий, и уже в работе прошло там, не знаю, даже, по-моему, несколько лет, если я не ошибаюсь, он случайно наткнулся на книгу. И из этой книги он просто вытащил ряд нескольких идей, которые ему не доставало. То есть, в принципе, это, можно сказать, это не переложение литературного произведения, но адаптированный сценарий. В этот раз речь не идет о полной экранизации, однако в основе фильма лежит именно литературный материал. И здесь вновь хотелось обратить ваше внимание на то, насколько хороши бывают фильмы, ну, конечно, в руках умелого режиссера, насколько выигрышны бывают работы, построенные на основе литературного произведения. Мы встречались с этим много раз. И мне кажется, что можно даже пойти дальше. И можно сказать, что задача писателя с некоторой точки зрения сложнее, чем задача режиссера. Писатель, он создает свой мир, не имея такого инструмента, как визуальное восприятие. Поэтому он должен все проработать более подробно. Но, идя дальше, соответственно, режиссеру, сценаристу, работающему впоследствии над романом, им гораздо легче создать и связанный, и полнокровный сюжет, и, соответственно, легче работать над образами героев. И вот в результате зритель не чувствует фальши или надуманности, от которых страдают очень многие работы. В этом очень большой плюс работ, которые либо экранизируют, либо построены, как в данном случае, на основе некоторых литературных произведений. Ребят, а вот я вам еще хочу сказать такую вещь. Знаете ли вы, что последние кадры снимались на вилле, которая в действительности принадлежала когда-то очень и очень крупному нефтедобытчику в Беверли-Хиллз. Это реальные декорации, то есть не построенные, не придуманные. Да, может быть, там художник, опять же, немножко поработал, но это все снималось в реальном помещении.
Я даже читал, что Андерсон вначале хотел там сделать красно-белые цвета, но ему, в общем, не дали изменить. Потребовали, чтобы это оставалось точно так, как было при бывшем хозяине. Он хотел боулинг сделать красно-белого цвета такого, подчеркнуть, что там будет кровь.
Но в фильме эта кровь как раз-таки показана не красной, она показана именно черным пятном, растекшаяся под головой этого недоумка, пастора.
Раз уж мы заговорили о боулинге, об этой ярчайшей, чудесной сцене, я бы хотел обратить ваше внимание еще на один инструмент, который режиссер употребляет в своей работе. Не надо забывать о том, ребят, что режиссер пользуется материалом, наработанным до него. Вы можете назвать это, возможно, плагиатом, но это скорее заимствование, это цитата. Вот мы в своих разговорах, например, в спорах, мы часто приводим цитаты, которые подчеркивают тот или иной аспект проблемы. Так же поступает и режиссер. Он отправляет нас к первоисточнику, чтобы подчеркнуть то, что он хочет сказать. В данном случае цитаты Андерсона также монументальны. Он цитирует в своей работе гения Кубрика. Это видно в начале и в конце фильма, вот как раз в той сцене, о которой мы говорили. Начало — это минут 15 одного визуального ряда, без диалогов. Это грубая природа, это люди за работой, примитивные инструменты. Все это напоминает кадры космической Одиссеи Кубрика. И нефть, она в данном случае своего рода кубриковский монолит, дающий жизнь. И еще что мне показалось очень интересным. На первый взгляд сюжет достаточно прост. Это противостояние двух личностей, жизненный путь Plainview, экскурс в эпоху и так далее, и так далее. Но при просмотре остается ощущение некой сюрреалистичности, сказочности всего происходящего. И особенно сильно это чувствуется в конце фильма, где Андерсон опять цитирует Кубрика. Вилла Plainview и сцена смерти Элая — это прямая параллель с сиянием Кубрика. Даже камера работает в его манере. Это очень смелое и очень точное заимствование. Все акценты моментально встают на свои места.
Ну вот это начало 15 минут, как ты сказал, визуального ряда без диалогов. На сегодняшний день, оказывается, огромное количество режиссеров применяют подобный прием. И 15, и 13, и 10 минут.
Это, в принципе, сейчас распространенный прием. Да и раньше тоже. Очень много фильмов было снято вообще без музыкального оформления и без диалогов. Дело в том, что в моментах, где музыкального сопровождения нет, зритель сам без подсказки с экрана должен определить для себя смысловое направление текущего эпизода. Это очень часто вызывает внутреннее замешательство у зрителя. Он не находит подсказки, и он сам начинает ориентироваться на детали, на какие-то мелочи. Он старается подсознательно найти решение, ну, грубо говоря, положительное или отрицательное решение в самой картинке, в самом изображении. Это, в принципе, достаточно хороший прием. А по поводу музыкального звукового ряда фильма, ребят, ну, множество похвал можно отпустить в эту сторону. Начнем с того, что это композитор Джонни Гринвуд. Он входит в 50 лучших гитаристов современности. И несмотря на это, он в своей работе использовал только те инструменты, которые были доступны во времена той эпохи, в которой разворачиваются события фильма. Музыкальный ряд только подчеркивает некоторую двойственность происходящего. Он говорит о скрытой силе, вносит замешательство и колебания. Реализм визуального ряда контрастирует с атональными музыкальными композициями. Вообще, всю музыку можно охарактеризовать как симфонический авангард. Возможно, именно это и создает впечатление вот этой реальности, сюрреалистичности происходящего.
Мы поговорили обо всем, кроме самого сюжета и самих героев. Для меня всегда фильм главное — это сюжет. Вы уже меня извините. Главное — это история. Ее нужно уметь хорошо рассказать, но если сама история ничего не стоит, то как бы ее ни рассказывали, ничего из этого не выйдет.
Ну, конечно, это тоже верно. Все уже сказанное является отправлением самого сюжета. Андерсон в своих интервью говорит, что главная идея — это, как мы уже сказали, противостояние двух мужчин, противостояние двух характеров в борьбе за выживание, то есть нечто естественное. Однако мы видим, что, безусловно, сюжет дает возможность строить множество аллегорий. Например, это вечная борьба материализма и идеализма. Или, например...
Секундочку. А где там идея? Кто у нас там идеалист?
Ну, сын.
Да.
Сын его.
Но сын с ним и не борется, в принципе. Он до последнего момента он с ним не борется. Потому что... До него отец, да и тот не борется с ним. Они существуют. Я думаю, что Миша говорит об Элае. а там идеализма не было никакого.
Plainview невозможно рассматривать в отдельности от нефти. Эллаю же невозможно рассматривать в отдельности от его паствы. Plainview питается нефтью, Элайя питается духовной пищей. Он не питается материальными благами, несмотря на то, что он постоянно пытается вытащить из Plainview деньги и так далее. Но, тем не менее, основная его сила – это в том, что люди идут к нему, люди смотрят на него. И, как я уже сказал, Элайя питается за счет духовной силы своих прихожан. И здесь, ребят, мне кажется, на первый план выходит, возможно, главная трагедия фильма. Это трагедия народа, которого с одной стороны обирают, отнимая материальные ценности, с другой же обманывают, отнимая ценности духовные. И если Plainview одержим...
Слушай, тебя сейчас будут в учебниках цитировать, как мы в школе учились. Бедный, бедный народ. Этот же Plainview, он, между прочим, этому народу принес школы, врачей. Там, где он строил свои шахты, строил все для того, чтобы работникам было удобно и хорошо. Если кто и дурит народ, то это религия. Ну, это вечный опиум для народа.
Ты знаешь, вот характер Plainview, он созвучен, возможно, сверхчеловеку в представлении Ницше. Он обманывает фермеров, одновременно ведя их вперед по пути прогресса. И Plainview, он проповедует свое собственное Евангелие. Он имеет много общего с многочисленными проповедниками сект, призывающими людей к светлому будущему, одновременно выворачивая их карманы, Жень. Вот скажем так. Мне кажется, что две фигуры, Элайя и Plainview, они...
Подожди, да подожди. Plainview выворачивает карманы?
Безусловно. Он просто-напросто надувает, он за бесценок.
Нет, абсолютно нет. Он обычный капиталист, Миша. То, что выворачивает карманы, это Элайя. Plainview старается заработать, как любой капиталист, но при этом он старается заработать так, чтобы и другим хоть что-то осталось тоже. Да, он не терпит этих людишек, как он говорит в разговоре с своим братом. Вообще разговоры между братьями, они очень показательны. Вот он говорит, что он ненавидит людишек, ненавидит успех других. Но при всем этом, он в отличие от Элайи их не обманывает. Он пытается у них выбить лучшую цену, а не для него инструмент. Как любой мастер, ему требуется, чтобы его инструменты были в порядке.
Но это такой же обман.
Почему это обман? Ты хотела бы, чтобы он пришел и сказал: ребята, у вас тут нефть, я вам даю бешеные бабки, что-то будет он с этого иметь. Это капитализм.
Он в любом случае будет иметь, но он дает настолько мизерную цену.
Ребята, да вы у нас социалисты оба.
Вы знаете, вот после выхода фильма на экраны были многочисленные дебаты критиков о роли капитализма и материализма в фильме в общем. И мне вот кажется, но это мое субъективное мнение, мне кажется, что в принципе в фильме видится противоборство капитализма и идеализма, подчеркнуто, развернутое вот на этих прекрасных первобытных ландшафтов. То есть это некоторая естественная борьба за существование. Опять-таки архаичная борьба, перетекающая уже в идеологическую борьбу. Ну, конечно, я не причисляю себя к социалистам, хотя бог его знает. Мы говорили о сюжете. Допустим, многие видят в сюжете сравнение с Америкой и отношение Америки к окружающему ее миру. А мне кажется, что это в корне неверно, так как здесь поднимаются более глубокие пласты, нежели чем общественные. Здесь поднимаются личные пласты. И, в принципе, автор, режиссер, он подчеркнуто дистанцируется от подобных сравнений.
Любой общественный пласт можно показать на примере личного. История любого человека имеет вот такая эпохальная история, она где-то отражает историю государства.
Послушайте, а если мы немножко посмотрим с другой стороны, вот вы наверняка знаете, что название фильма происходит от старозаветного «И будет кровь по всей земле египетской». Это Исход, 7 глава, 19 строфа, если я не ошибаюсь. Вы находите в фильме религиозную составляющую? И в чем она выражается? Каково ваше мнение?
Я ничего религиозного не
вижу. Я религиозной составляющей тоже не увидела в этом фильме, за исключением вот этого сектантства, надувательства и замутнения мозгов простому обывателю. Человеку, которому на то время некуда было больше податься. И вот этот поход в церковь, это было своеобразное, ну, как мы можем там выйти прогуляться, куда-то сходить в кино. Там. Они ходили в церковь. Это единственное было для них как отвлечение от повседневности. И вот этот Элай очень хорошо этим пользовался и пудрил мозги своей пастве великолепно просто.
А мне вот кажется, что как раз в конце фильма, в последнем эпизоде, когда Элайя отрекается от Бога.
Но почему он отрекается, Миша? Он не отрекается, он никогда в него не верил. Элайя такой же капиталист, такой же монстр, как и Плейнвью.
Совершенно верно, он никогда в него не верил. Но сейчас он совершает некоторый акт. Он делает это прилюдно, он делает это с чувством. Обратите внимание, что Плейнвью старается, просит его сказать громче, просит его сказать четче. И вот когда он отрекается от Бога, и его постигает буквально мгновенная кара. Вы знаете, когда я это увидел, я почувствовал удар, честно говоря. Я не ожидал, что сюжет повернется именно так. Это фактически смерть, мгновенная смерть за отречение и богохульство. И мне кажется, что здесь настолько явна позиция автора, что двойственность во мнениях быть не может.
По-моему, даже очень даже может.
Я не согласна с этим. Когда Элай заставляет Дэниела креститься, принять, прийти в его паству и преклонить колени, вот он делает это публично, перед скоплением определенным количеством народа, он заставляет его встать на колени, хотя тот, в общем-то, имеет и самолюбие, и гордость, и амбиции у него зашкаливают. Но он это делает, и делает это ради денег. Он это делает ради той земли, по которой он должен привести свои трубы. Он как бы наступает вот себе на горло и громко произносит, что да, я принимаю, да, и сколько радости у Элая. Не от того, что он привел заблудшую овцу в лоно церкви, а от того, что он именно конкретно этого человека в данный момент поставил на колени. И то, что делает в конце фильма уже Дэниел с ним, оно не ждет сравнения с поступком Элая, потому что там нет людей. Там один пьяный Дэниел, он куражится. И понятно, что Элай пойдет на все его условия и громче будет орать, и все что угодно, потому что он проигрался, ему нужны деньги, это жизненно необходимо для него. Так что здесь как бы религиозности я не увидела вообще никакой. Здесь сплошная фальшь и даже не религиозности, а вот этой искренности, этой веры в Бога нет вообще ни у одного, ни у другого. Сплошная фальшь, желание унизить именно эту личность, этого человека.
Хорошо, хорошо. А как тебе тогда аналогия в начале, в самом начале фильма, когда предположительный отец HW наносит ему пальцем на лбу точку, нефтяным грязным пальцем наносит эту точку? Это, да. Это фактически это символ крещения.
Да.
Понимаешь?
Я согласна.
И как бы и мы, значит, сделаем такое предположение, что в начале фильма мы видим небольшую религиозную параллель. Соответственно, логично было бы ее продолжить, ну, хотя бы не на протяжении фильма, но в конце тоже ее как бы обозначить. Плейнвью, Элайя, в этих фигурах много общего. И не зря в конце они, можно сказать, погибают вместе. Страсть доводит их до сумасшествия, до безумия.
Если ты говоришь, что это кара постигшая, да, то есть вот он отказался громкогласно от Бога и тут же его убивают, то есть это как бы наказание идет. С этим я тоже с тобой не могу никак вот согласиться с тобой, потому что здесь скорее владеет душами и одного, и другого дьявол. Тут вообще нет Бога. Тут Бог и близко не стоит. Он закрыл глаза, он отвернулся, он ушел. То, что получает и один, и другой в итоге, в конце, плоды дьявола.
Я могу поспорить с тобой. Согласись, что это чисто субъективная точка зрения. И у тебя, и у меня. Несмотря на то, как ты сказала, Элайей владеет дьявол. Тем не менее, слова, которые исходят из него, они как бы не принадлежат, не всегда принадлежат дьяволу. Элайя может быть также проводником нечто божественного, что влияет на членов его общины. Ведь мы не можем сказать, что если он, грубо говоря, дьявол, то и все поклоняющиеся, приходящие к нему в церковь, это тоже нехорошие люди.
Они обманутые люди.
Ты понимаешь, если сейчас ударяться в эту сторону...
Да, это ребят, я вам еще раз говорю. Я с самого начала хотел обратить внимание именно на технические детали этого замечательного, на самом деле, очень хорошего фильма. Потому что мне бы не хотелось скатываться в обсуждение аллегорий, которые вызывает этот фильм. Здесь может быть огромное количество мнений. Мы просто сейчас начнем перебирать все как бы эпизоды и кадры. Мы просто можем запутаться. Я другое хочу сказать, что я советую посмотреть этот фильм тем, кто его не видел, нашим слушателям, и дать им возможность самим поставить оценку тем или иным моментам.
Возвращаясь к техническим данным, мне очень странно, что Пол Дана, который сыграл Элайю, то в принципе это единственная его большая роль, и с тех пор у него тоже не было никаких больших, хороших ролей.
Не знаю, я, честно говоря, не слежу за его карьеры.
Я специально проверил. Ничего громкого, ничего такого не было вообще.
Может быть. Дело в том, что он еще молод. Может быть, у него все впереди. Я хочу другое отметить. Жень, ты читал, что у него на подготовку к роли было 4 дня?
Да-да, вот я именно хотел об этом поговорить.
Ты представляешь, насколько он выложил очень много? Причем, обратите внимание, что вот эта фигура Элай, она, в принципе, выбивается из той фотографичности, которую мы видим в фильме, из той вот этой достоверности. Она что-то в ней не то, что-то в ней смущает. Мне кажется, что вот это именно его личный подход к роли. Он сделал ее не по указке режиссера, он сделал ее, мне кажется, сам от себя. Он вложил свой собственный стиль в игре. Почему мне так кажется? Еще раз повторяю, потому что его игра, она очень и очень хороша, но она кардинально отличается от всего остального, что мы видим в фильме.
Он в этой роли очень похож на Нортона, и Нортон в этой роли смотрелся бы просто прекрасно. Он и чисто внешне даже похож.
Это уже оставим, давайте, нашим профессионалам, которые подбирают актеров и так
далее. И, кстати, о внешности. То, что там два брата-близнеца, которых играет Пол Дан, но это, насколько я понимаю, придумал сам Андерсон. Ему так понравился Пол Дан в маленькой роли брата первого, что он дал ему играть и вторую роль, роль Элай. Как бы классно было это обыграть, потому что я до самого конца, когда еще раз пошла речь о том, что вот сам последний сцене, когда он говорит, что твой брат стал нефтяником и то-то, то и та-та-та, я до этой сцены абсолютно был в сомнениях. Мне казалось, что это один человек, одержимый внутренним бесом, который сначала сам пришел и позвал туда Плейнвилла, а потом там оказался еще и священником.
Ну, это круто, это вообще, да, крутая аллегория, да.
Это двойственность, это, по-моему, можно было еще сильнее обыграть, можно было оставить это действительно одним человеком.
Видите, как бы вот этот сюжет и сам фильм, он оставляет очень много вопросов, в принципе, понимаешь? Очень много недосказанности в фильме, несмотря что вроде бы такой топорный сюжет, вот там плохой Плейнвилл, плохой Элай и так далее.
Он совсем не топорный, нет. Это очень американский роман, и видно, что фильм снят как очень американский роман.
Друзья, а правда вот когда смотришь фильм, будто книгу читаешь?
Очень много подробностей, очень много всего. Это вот классическая американская литература. Ну и несколько слов об исполнителе главной роли Дэниеле Дэй-Льюисе.
Конечно, Дэй-Льюис — это интереснейший актер. И может, пожалуй, служить не только образцом актерского мастерства, но и неким эталоном самого подхода к работе. Обладая достаточно средними, согласитесь, достаточно средними внешними данными, он уделяет большое внимание характерам своих героев. Говорят, что часто не выходит из образа и за пределами съемочной площадки. И, возможно, в связи с этим, кстати, в связи с этими перегрузками, он позволяет себе перерывы в несколько лет. Однако результат, окончательный результат, если он работает, это бывает поразительно. Он заставляет забыть о том, что перед нами всего лишь актер, он играет точно, и вместе с тем он очень эмоционален. В «Нефти» мне показалось, что он стал более ярко выражать себя через мимику. Однако он не переигрывает, а он дает совершенно точную дозировку между мимикой, между пластикой и, соответственно, игрой глазами, игрой, характером своим. Очень хорош.
На этом, пожалуй, мы и закончим. Спасибо, Миша, огромное. Я думаю, что была очень интересная беседа.
Да, мне тоже было очень интересно, ребят.
И приходи еще к нам в гости.
Спасибо, друзья. Спасибо.
До свидания, Миша.
До свидания.
Bye-bye.